У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Олег Обухов. Всем здравствуйте. Олег, привет.
Да, привет, Никита.
Ну и пришло время подробнее обсудить тот самый канал Стамбул, потому что настрой у Турецкой Республики решительный. Была анонсирована торжественная церемония закладки первого камня в строительство грандиозного объекта. Точной даты пока нет, но, по словам президента Турции Реджепа Эрдогана, реализация проекта начнется в конце июня. Есть противники строительства канала, но это Анкару не остановит, подчеркнул турецкий лидер.
Планы далеко идущие. Анкара стремится за счет канала Стамбул повысить стратегический статус мегаполиса. В проекте заложено возведение 6 мостов. На берегах турки хотят построить 2 новых района, которые должны украсить облик турецкого мегаполиса.
По проекту канал пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное и Черное моря. Считается, что он позволит резко сократить транспортную нагрузку на Босфор. Проект уже утвержден. В этом заверил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум.
По его словам, конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не затрагивает интересы канала Стамбул. Анкара оправдывает появление новой искусственной артерии тем, что эксплуатация Босфора становится все более рискованной, так как из года в год растет нагрузка на пролив Босфор. В некоторые годы число кораблей, проходящих через него, доходило до 50 тысяч, а это, если сравнивать, в 3 раза больше, чем через Суэцкий канал, в 4 раза больше, чем через Панамский. Растет и доля опасных грузов с 25%, это было 10 лет назад, и до 35% сейчас.
Длина нового канала 45 километров, стоимость оценивается от 15 до 20 миллиардов долларов, проектная проходимость до 185 судов в сутки. Да, для сравнения, в Босфоре примерно в среднем 120 в сутки проходит кораблей.
Да, но и риски, по мнению противников канала, какие существуют. Первое, это Черное море может начать стремительно мелеть. Далее, под угрозой может оказаться снабжение Стамбула пресной водой. Могут повыситься риски землетрясений в Стамбуле, потому что получается так, что этот город окажется практически на острове. Есть и такие критики, которые считают, что Эрдоган и его окружение просто хотят нажиться, скупив землю возле будущего канала.
Угу. Но речь о западной части Стамбула, потому что канал по проекту должен пройти к западу от города, ну, она же европейская часть, восточная, останется не на острове. К нашему эфиру присоединяется сейчас эксперт Московского отделения опоры России по логистике и транспорту, кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий. Вячеслав Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Вячеслав Николаевич, есть какая-то экспертная оценка того, насколько действительно есть необходимость в канале Стамбул?
Ну, я думаю, что эта экспертная оценка есть у тех, кто его инициирует. Вот так вот его широко со стороны, просто так вряд ли кто-то рассматривал его экономическую эффективность там, или политическую. Но в целом я думаю, что если взять обе составляющие, политику и экономику, то, естественно, в нем смысл есть для существующих турецких властей. Ну, не только, возможно, и их.
Да, что касается логистических путей, которые проходят через Босфор и Дарданеллы сейчас, ну, либо просто через Босфор, наверняка что-то и в Стамбуле, оседает. Называется цифра, что в лучшие годы до 50 тысяч судов через Босфор проходит. Так какие основные направления? Черноморские, какие основные порты? И куда дальше идут корабли? И следует ли увеличивать там в три раза вот этот поток? То есть экономическая целесообразность?
Когда, понимаете, тут важно понять, с какой стороны смотреть. Во-первых, есть экономическая целесообразность для самой Турции. Ни для кого не секрет, что за текущий проход вот такого количества кораблей Турция, по сути, ничего не получает. Египет же, для сравнения, этот проход по Советскому каналу получает очень-очень приличные деньги. Ну, это связано с тем, что проход через Босфор и Дарданеллы бесплатен по конвенции Монтрё. А те корабли, которые будут проходить по новому каналу, будут проходить уже по новым правилам. И, в общем-то, это способ дополнительно привлечь деньги в казну Турецкой Республики. А если смотреть с точки зрения основных пользователей, скажем, этого канала, ну вот, давайте посмотрим с точки зрения России. Наша основная портовая инфраструктура по экспорту зерна, в котором мы сейчас занимаем мировые лидирующие позиции, находится в Черном море. Соответственно, для нас вот эти все перевозки морские и простой доставки нашей там, пшеницы, на зерновых, вот, на мировой рынок, он крайне важен. Поэтому, по большому счету, российские экспортеры заинтересованы довольно серьезно в ускорении движения через вот эти вот проливы, через Турцию, да, и попадание в Черное море, Средиземного и обратно. Кроме того, есть довольно приличный поток грузов из Юго-Восточной Азии, да и не только, и, собственно, из Ближнего Востока. И даже из той же Турции, которые идут там, в тот же порт Новороссийск. И это и импортные тоже в том числе. Вот. И более того, в условиях современных там, ограничений, конечно, в основном на передвижение людей, на передвижение грузов нет таких, накладываются таких ограничений. Но в любом случае логистика так или иначе тормозится из-за пандемии коронавируса. Мне кажется, и все равно стало более интересно возить что-то по морю. Вот. С этой точки зрения также дополнительная транспортная артерия ускорит грузооборот. Кроме того, активными пользователями являются Румыния, я думаю, кавказские государства, то есть это Грузия в первую очередь. Сейчас не готов разложить полностью экспортно-импортный поток в эти страны, но я думаю, он достаточно значительный. У тех же румын, у них серьезные нефтяные запасы. В Грузии много сельскохозяйственной продукции, которые экспортируют.
Вячеслав Николаевич, а почему-то некоторые эксперты считают, что новая появившаяся артерия грозит какими-то даже рисками для России? С чем это может быть связано?
Ну, широко обсуждается мнение, оно обсуждается еще с момента появления, в принципе, этого проекта. Длительное, ну, по-моему, озвучивание произошло в 2011 году. Рассматривается как раз пресловутая конвенция Монтрё, которая регулирует проход через указанные проливы. Но тот вопрос весьма такой интересный. Наверное, даже лучше, чем я здесь прокомментирую, как юристы-международники. Но, как я понимаю, во-первых, конвенция включает не только сам проход, но и нахождение, в первую очередь, военных, да, естественно, судов в акватории Черного моря. Вот. И даже появление нового канала, Стамбул, да, оно не поменяет положение вот именно этой конвенции с точки зрения нахождения судов. Более того, вот я знакомился с этим вопросом, насколько там, может быть, не настолько глубоко. В любом случае, Турция имеет довольно широкие полномочия в регулировании этого вопроса. Вряд ли. Сам само по себе строительство канала может так перераспределить все за и против, все там рычаги, так что это будет очень серьезно угрожать безопасности, скажем, нашей страны. С точки зрения торговой истории, я уже сказал ранее, для нас, наверное, это было бы даже интересно.
А с точки зрения торговой истории, может так получиться, что в связи с появлением нового канала и, соответственно, расширения возможностей, будут пересмотрены логистические пути и сухопутные, например, донагрузят там грузинские порты, либо же, может быть, российские, а может быть, там и украинские с румынскими и болгарскими, в зависимости, какие товары и откуда. И оттуда сейчас уже будут перегружать, да, на морской транспорт.
Сейчас основная, как бы, не сейчас, а полемика, основное внимание, это, естественно, к так называемым шелковому пути и различным вариантам его реализации, транзиту из Китая и Восточной Азии. И в любом случае там одной из точек является Турция. Скажем, это будет не какое-то кардинальное перераспределение, а некий тюнинг. Кроме того, чтобы перераспределить глобально, необходимо, ну, предположим, это будут порты Грузии. Необходимо, чтобы туда приходил поток через другие пути сообщения, да, либо воздушные, либо железнодорожные, либо авто. Вот. Там, кстати, есть сейчас, насколько я помню, железнодорожная реализация вот этого маршрута. Вот. Ну, в целом, если опустить там самые там, какие-то там детали, может, незначительные, я не думаю, что произойдет вот именно из-за пролива перераспределение транзитных коридоров. И если бы оно происходило, то бы оно будет происходить не относительно коридоров с востока на запад или с запада на восток, а, скажем так, мы должны говорить про путь из варяг в греки, то есть это с севера на юг. Вот. Здесь гипотетически возможно, но не отправная точка в Черном море, да, а как бы конечная, то есть поток пойдет не через Босфор, а через новый канал. Да, это вполне вероятно.
А что касается обратного направления в Черное море, какие основные торговые потоки? Кто и куда везет свои товары в том направлении?
Ну, я могу вот только про Россию так, обоснованно говорить. Еще раз повторю, у нас основной порт — это Новороссийск, вот, контейнерный. Туда идет, в принципе, весь импорт, в том числе туда идут фрукты. Но, правда, фрукты и овощи, они идут еще и автотранспортом довольно активно, и через Северный Кавказ, и через балканские страны. Вот, несмотря даже на какие-то наши вот эти сложности в отношениях с Украиной, все равно поток присутствует. Бизнес никуда и не делся. Вот. Из Юго-Восточной Азии точно так же этот товар. Через тот же Суэц. Они спокойно сюда попадают. Из Европы. То же самое. То есть тут весь спектр продукции, то есть ни какой-то особой специализации импортной у наших черноморских портов нет. Вот. Поэтому любой импорт может сюда спокойно идти.
Мы благодарим за комментарии вас, Вячеслав Николаевич. Вячеслав Белобжецкий, эксперт Московского отделения опоры России по логистике и транспорту, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Сделаем сейчас небольшую паузу, после нее продолжим эту же тему.
В эфире радио «Спутник».
Олег Обухов и Никита Воронков в студии. Присоединяется к нашему эфиру по телефону политолог, специалист по Ближнему Востоку Анатолий Эль-Мюрит. Анатолий, приветствуем вас.
Анатолий, здравствуйте.
Анатолия нету, видимо, с нами. Сейчас попробуем связаться еще раз. Ну и мы планируем побеседовать, да, о каких-то уже геополитических вопросах, потому что понятно, что для... просим прощения. Да-да-да, просим прощения. Вот сейчас мы связались с другим экспертом. Это политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Он с нами сейчас на прямой связи. Игорь Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот да, здравствуйте. Все отлично.
А правильно ли полагать, что после появления канала в Черном море сможет прийти флот НАТО и находиться там, сколько пожелает?
Да. Да, ну понятно, откуда эти вопросы возникают. Строительство канала, оно оценивается в контексте действующей конвенции Монтрё, да, которая не позволяет, во-первых, кораблям определенного водоизмещения находиться в Черном море, во-вторых, ограничивает количество кораблей. И Эрдоган, в общем-то, сейчас со всех трибун заявляет, что новый канал, который станет, ну, фактически альтернативой Босфору, да, он не будет попадать под действие конвенции Монтрё. Но, во-первых, давайте вот рассуждать логически. Строится «Северный поток-2», но до последнего момента осталось на 80 километров строительства. Тем не менее, против него продолжается кампания. И понятно, что мы уверены в завершении строительства, но тем не менее есть и те стороны до последнего момента, которые предполагали, что этого не произойдет. То же самое и начало строительства канала «Стамбул». Это не один год. Это будет происходить при внутренней довольно нестабильной ситуации в Турции. Вот мы знаем, что, например, мэр Стамбула, да, по территории которого пройдет этот канал, не является сторонником строительства этого канала.
Да, он резко критикует, потому что боится, что там и пресной воды не будет хватать городу.
И там огромное количество противников, которые и геополитические оценки дают этому внутри Турции, в частности военные, которые, в общем-то, не все из них, да, в первую очередь отставные, которые имеют возможность каким-то образом заявлять свою позицию, не считают, что это серьезная ошибка Эрдогана. Да? Вот. Поэтому, ну, во-первых, построили бы, это первый ответ на ваш вопрос. Второй, не факт, что в новой геополитической ситуации, которая будет через несколько лет, когда строительство канала будет закончено, Эрдоган или кто-то, кто придет ему на смену в Турции, будет рассуждать так же, как сейчас. Настолько динамична сейчас геополитика, да, геополитические процессы, что мы не можем предсказать достоверно, что будет через 5 лет. Но что Эрдоган это делает с целью повысить геополитический вес Турции, дать ей в руки новые инструменты влияния на ситуацию и в регионе, да и в целом в мире, потому что регион, влияющий на, скажем так, на погоду во всем мире, это факт. И, конечно, именно это первоочередная цель Эрдогана, а не какие-то даже там экономические вопросы, хотя и они тоже существенны.
А как в таком случае вот будут выбирать, кому по Босфору попадать в Черное море, а кому по новому платному каналу Стамбул?
Я думаю, будут выбирать и те компании, которые, если канал будет, конечно, построен, и те компании, которые владеют судами, да, ведь, видимо, там будет определенные возможности для более грузоподъемных судов, да, вот я слышал заявление о том, что, ну, не знаю, там крупные танкеры смогут проходить, что сейчас не всегда возможно через Босфор, да, какие-то еще корабли смогут проходить только, например, через Стамбул. Я думаю, что если это удастся, Эрдоган будет все делать для того, чтобы этот канал стал популярным, и чтобы шли именно по нему. Ну, например, я предполагаю, что сразу же после сдачи этого канала, опять же, если он будет построен, Босфорский пролив, ну, станет, грубо говоря, на ремонт. То есть там начнутся какие-нибудь работы по дну, углублению, по какой-нибудь там еще, по каким-нибудь обоснованиям. Этот пролив будет просто закрыт. Не будет другой альтернативы, и, соответственно, канал Стамбул, он станет единственной на какое-то время водной артерией. Но, опять же, вот говорят, что это бьет по интересам России в Черном море и вообще по геополитическим интересам России. Я не думаю, что наличие нового пути в Черное море сразу же сделает его привлекательным, там, не знаю, там, для американских авианосцев. Ну, не тот масштаб. У моря, да, и авианосцы — это океанские суда. Поэтому я не предполагаю, что там, конечно, появятся какие-то более опасные, угрожающие российским интересам корабли. Единственное, что, ну, вот, что вопрос конвенции Монтре, он стоит, но он интересует не только, этот вопрос интересует не только Россию. Поэтому, я думаю, будет серьезная международная дискуссия и будет подписан какой-то основополагающий документ, какая-то новая конвенция, которая все-таки контроль над этим каналом сделает не абсолютным со стороны Турции. В любом случае, международное участие и международные обязательства у Турции появятся даже после завершения строительства канала Стамбул.
А правильно ли понимать, что на канал не будет распространяться конвенция вот эта Монтрё, на новый канал, а на Черное море все-таки будет распространяться? И не получится ли так, что если каким-то кораблям флота НАТО и захочется попасть в Черное море через канал Стамбул, они так в этом канале и останутся, потому что дальше у них прохода не будет?
Вопрос к юристам, специалистам в международном праве, да, потому что действительно конвенция Монтрё подразумевает не только график и прохождение и правила прохождения судов через пролив Босфор и Дарданеллы, но и наличие, да, присутствие кораблей в Черном море. Это две составных части, они по большому счету да не стыкуются, да, но, как вы сейчас сами сказали, может возникнуть тот самый казус, да, проход судов не обеспечивает их присутствием в Черном море. Угу. Ну, знаете, что можно сказать? Все-таки это очень долгодействующие документы, понятно, что ситуация в мире меняется. Рано или поздно в таких договоренностях, в таких международных договорах, конечно, происходят изменения и подписываются новые документы. Я думаю, просто придется еще раз посмотреть вообще на этот документ свежим взглядом с учетом современных реалий международной ситуации, международного права.
Игорь Владимирович, вы не раз уже говорили о том, что если появится этот канал Стамбул, почему именно такие сомнения возникают?
Ну, во-первых, я начал с примера мэра Стамбула, да, извините, но на его территории будет строительство это проводиться, и я понимаю, что у него есть в руках рычаги, инструменты создания общественного мнения, влияния на общественное мнение, поэтому неизвестно, в какой атмосфере, да, при какой общественной ситуации будет проходить это строительство, и не будут ли ему препоны чинить и местные жители, которые обеспокоятся по поводу той же пресной воды. Да? Ну и потом Турция сама имеет постоянно действующую, если так можно выразиться, сложную внутриполитическую ситуацию. Эрдоган при всем его масштабе личности и том, что он, конечно, пытается возродить, ну, по крайней мере, хотя бы в умах, да, там, какую-то Османскую империю, да, своими поступками он повышает, и решениями повышает вес Турции в мире, тем не менее, он тоже не вечен. И мы видели, как человек, который, по большому счету, вроде бы устраивает своих партнеров, ну, те же Соединенные Штаты, тем не менее, постоянно задает им тоже перцу, да, и вызывает совершенно неоднозначную реакцию. Мы помним попытку военного переворота. Поэтому вот такие инфраструктурные проекты, они возможны только в стабильной стране. Турция при всем ее желании показаться таким, знаете, оплотом стабильности в регионе, таковой все-таки не является.
Угу. Давайте попробуем финализировать за последние вот полторы минутки, оставшиеся у нас. Это все-таки, по-вашему, больше история об экономике или о политике?
Для Эрдогана это однозначно политика. Это огромная, мощная политическая авантюра, я бы так сказал. Потому что, еще раз повторюсь, при отсутствии консенсуса в обществе по поводу строительства канала начинать такой мега-проект инфраструктурный, но надо быть серьезным авантюристом. Таковым авантюристом и является Эрдоган. И сейчас даже сами заявления, они неким образом влияют на геополитические процессы. Поэтому для него важнее именно геополитическая составляющая, ну, по крайней мере, на данном этапе. Потом, понятно, экономические дивиденды от этого будут. Но для Эрдогана все-таки важнее геополитическая составляющая, чем экономическая. Такая вот такая натура у турецкого президента.
Угу. Игорь Владимирович, благодарим за комментарии вас. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на связи. Напомню, что мы обсуждали перспективы глобального проекта, затеянного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это канал Стамбул. Он соединит по планам Мраморное море и Черное море, 45 километров будет его длина, к западу от Стамбула он должен пройти. Стоимость, по разным оценкам, от 15 до 25 миллиардов долларов. Сроки в прошлом году назывались 25-26 год, но так как строительство не началось, скорее всего, они будут сдвинуты на пару лет. Для вас работали Олег Обухов и Никита Воронков. Спасибо.
Взаимно.